Добрый день, дорогие друзья. Ну что, на наших календарях с вами суббота. Самое время для начала программы «Записки краеведа». У микрофона вас приветствую я, Мария Заостровных. А в гостях у меня сегодня краевед-энтузиаст, создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Ну что, сегодня, как и обещали, продолжаем гулять по Верхотурью и по окрестностям.
Совершенно верно. Сегодня мы закончим нашу прогулку по Никольскому монастырю и посмотрим, что еще интересного есть в Верхотурье и в окрестностях.
Мы, по-моему, уже были в Верхотурье не только в прошлом выпуске, но еще до того мы рассказывали про утраченные святыни в Верхотурье.
Совершенно верно. В том числе и в Никольском монастыре у нас есть храм, которого на самом деле не существует, но сейчас, когда вы туда придете, вам будут показывать небольшую церквушку, Никольский храм, который находится прямо около входа, как только вы заходите внутрь через ворота, с правой стороны. Ну вот здесь есть некое лукавство, потому что на самом деле тот храм Николая Чудотворца, который мы сейчас видим, это храм, построенный уже в 90-е годы прошлого века. Дело в том, что на его месте находился самый первый каменный храм обители, построенный еще в самом начале 18 века, примерно в те годы, когда строился Троицкий собор, который находится за пределами храма, за пределами монастыря. Но дело в том, что вот эта Никольская церковь оригинальная, ее, кстати, можно увидеть на фотографиях Прокудина-Горского, который был в Верхотурье в начале 20 века. И, по сути, это был первый каменный храм Никольской обители, но в 1930-х годах он был полностью разобран. Ну, понятно, что события были страшными, в том числе и колония находилась на территории Никольского монастыря. И когда в 90-х годах обитель снова передали в архии, когда началась реставрация, появились возможности восстановления, то этот храм самый первый почтили тем, что на его месте построили новый. Ну и, собственно, история-то, это, конечно, она гораздо более долгая и интересная, потому что именно сюда, в этот первый Никольский храм, когда-то перенесли мощи Симеона Верхотурского. В 1703 году это произошло, и поскольку уже на тот момент было понятно, что к мощам будет большой поток паломников, потому что чудеса были известны к этому времени уже довольно давно, построили этот храм. Но очень скоро, уже к концу века, оказалось, что он слишком маленький для того, чтобы принять всех паломников. И тогда началась история второй церкви каменной в Никольском монастыре, которая на сегодня, по сути, первая, потому что Никольского храма больше не существует, есть только памятник, и была построена Преображенская церковь, ее заложили уже в 1821 году. Тут еще интересный такой моментик, что вот самый первый храм, о котором мы начали говорить, Никольская церковь, он был заложен по прямому приказу губернатора Матвея Гагарина, первого сибирского губернатора. И мы о нем тоже вспоминали не один раз, и сегодня еще раз вспомним, потому что память о нем хранит еще один храм уже не в Верхотурье, а поблизости, в селе под названием Прокопьевская Солда. Там храм был построен наследниками Гагарина, но это только легенда, так что это не точно.
Нет доказательств.
Но есть легенды, которые отражены в источниках уже в 19 веке. Вот дыма без огня не бывает, так что я думаю, на самом деле какие-то связи с этим губернатором действительно были. Ну вот Преображенская церковь, она была заложена в 1821 и считалась на тот момент она очень большой. Основной предел Преображения Господня и два дополнительных в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и архистратига Михаила. И уже в 1829 году основное строительство было завершено. И вот если смотреть по старым фотографиям, и даже сейчас, когда прогуливаетесь по Никольскому монастырю, вот Никольская церковь, она сохранила отпечаток русского узорочья и такого, ну, барочного, наверное, типа. А вот Преображенский храм – это чистейший классицизм. С ним связано очень тоже много историй, уже касающихся искусствоведения, потому что он один из храмов, построенных по проектам санкт-петербургских архитекторов, по тем самым типовым проектам, и, собственно, у него только в нашей области минимум 4 копии, которые я обнаружила. Вот, ну, кому будет интересно, может посмотреть у меня в блоге, может, опять же, задать вопросы нам, и мы ответим. Вот, но сегодня все-таки мы концентрируемся на Верхотурском районе. Ну, самое-то забавное, что и Преображенская церковь очень быстро оказалась также маленькой.
Не хватает места катастрофически во всем Верхотурье.
То есть из Никольского храма в Преображенскую перенесли мощи, соответственно, поток паломников переориентировался туда, и опять стало маловато. И к концу XIX века было начато строительство уже Крестовоздвиженского собора, про который я тоже уже начала говорить, который третий по размеру в России, построенный Александром Бонавентуровичем Турчевичем. Ну, эту фамилию мы с вами очень часто упоминаем, потому что в конце XIX века он очень много построил и на территории современности, одновременно Свердловской области, очень много на территории Пермского края. Ну, собственно, он был пермяк, и, кстати, он был хозяином самого первого на Урале архитектурно-строительного бюро. Построек сохранилось не меньше 30 только храмов, а реально, насколько поработала с архивами, больше 100 зданий он возвел и светских, и храма, в том числе.
Возвел, имеется в виду по его проекту?
А он сам участвовал как строитель, как проектант и как строитель. В том числе в Екатеринбурге, например, это усадьба Железнова, в том числе, например, в городе Серове, бывшем Надеждинске, это утраченный храм Преображения Господня. Ну, в общем, очень-очень много построек, они очень разные, очень эклектичные, есть такие наследники Узорочья русского, Крестовоздвиженский собор Верхотурья, это памятник такого почти византийского стиля. Но при этом Турчевич просто зарабатывал деньги на архитектуру. Главное его хобби и главная любовь его жизни была он актер и антрепренер, ну, то есть, по-нашему, продюсер. Он держал антрепризу в Перми, держал антрепризу в Екатеринбурге и с большим успехом выступал сам и привозил свои группы. Вот такой интересный человек, я для себя на лекциях смеюсь всегда, что вот если вы запомнили и без ошибок можете произнести Александр Бонавентурович Турчевич и знаете хотя бы десяток из его памятников, то, в принципе, о храмовой архитектуре нашего региона конца 19-го, начала 20 века вы знаете очень много.
И это еще не считая его ролей.
Да, вот, кстати, несмотря на то, что вот архивы сохранили известие о том, что это для него была очень важная часть жизни, справочки о том, где он выступал и в каких ролях он работал, они очень эпизодические. То есть про архитектуру все-таки мы знаем гораздо больше, про его архитектурное наследие.
Ну, то есть все-таки больше хобби можно назвать его актерскую деятельность.
Да, конечно. Ну и опять же, архитектура — это то, что может сохраняться гораздо больше, чем эфемерная роль актера. Вот поэтому мы прежде всего знаем Александра Бонавентуровича как архитектора. Так вот, начинает строить он Крестовоздвиженский собор, и строится он тоже не просто так. То есть первая причина – это то, что принять как можно большее количество паломников, потому что к началу 20 века в год паломников приходило в Верхотурье чуть больше 100 тысяч человек. Это огромное количество. А кроме того, в Верхотурье планировал приехать Николай II. И, собственно, в 905-913 годах именно к приезду царской семьи строится Крестовоздвиженский собор. Но, увы, Николай II до Верхотурья не доехал. Но, тем не менее, другие члены царской семьи туда приехали. Верхотурья, с одной стороны, гордится, с другой стороны, несколько стесняется внимания и участия в жизни Верхотурья Распутина, который там бывал и, собственно, который и построил для царской семьи там гостевой домик. Ну, этот гостевой домик не так давним прошлым горел, но сейчас он восстановлен, и туда тоже часть музейных экскурсий бывает. То есть, так что это не только Семён Верхотурский, это не только царская семья, это не только известные архитекторы и вообще возможность прогулки по архитектурным стилям в рамках одного монастыря, но еще связка с таким неоднозначным человеком, как Григорий Распутин.
Ну, история есть история, и история бывает разная. И, собственно, Распутин — это тоже история нашей страны. Почему бы нет?
Да, я знаю, что вот есть некоторые люди, которые совершают маршруты, связанные как раз с деятельностью Григория Распутина, потому что это действительно очень глубокое погружение в историю нашей семьи, ну, в историю последних Романовых. Ну, и в итоге на сегодня у нас в Верхотурском Никольском монастыре, в мужском монастыре, сейчас действуют 4 храма. Ну, по хронологии получается, это Преображенский, 821 год, это классицизм. Он сейчас полностью восстановлен, в советские годы там был спортзал. Второй по времени – это надвратная церковь Симеона и Анны. Прямо на входе в монастырь, над воротами, вы увидите небольшую церковь. Она построена в 1856 году с элементами русского узорыча. Как бы такой поклон был в сторону, во-первых, Никольского храма, который в то время еще существовал, а во-вторых, в сторону Троицкого собора, который прекрасно видно от входа в Никольский монастырь. А третий по хронологии сохранившихся – это Крестовоздвиженский собор, 1905 год. И четвертый – это тот самый Николаевский храм-памятник, который освящен в 1998 году. Прогулка, максимум 2-3 часа, и знакомство со всеми архитектурными стилями, представленными на территории Верхотурья и вообще Свердловской области, вам обеспечено.
То есть один монастырь, 4 храма. Все, да, что можно и нужно в первую очередь посмотреть, чтобы иметь полное представление о том, какие архитектурные стили в Верхотурье представлены. Но, кстати, наверное, ведь и не только в Верхотурье.
Но у нас много городов, мы с вами неоднократно вспоминали. И Алапаев, в котором тоже есть несколько памятников совершенно разностилевых. Мой любимый Ирбит, в котором, к сожалению, сохранилось не так много, но если поднимать старые фотографии, то тоже можно увидеть очень много чего. Ну и сам Екатеринбург, по которому можно очень долго совершать прогулки и совмещать, опять же, исторические фотографии и наглядность того, что сохранилось. Ну, самое-то интересное, конечно, брать историческую фотографию, искать ракурс, с которого это было снято, что сейчас находится, что изменилось и тому подобное. В принципе, неоднократно я говорила о том, что если вам кто-то скажет, что на Урале и конкретно в Свердловской области нет ничего интересного с точки зрения архитектуры, то мы с вами можем поспорить. Как минимум, послушайте хотя бы часть наших программ, которые мы ведем для вас сейчас. Как максимум, можете зайти ко мне в блог и увидеть, что действительно архитектурная история нашего региона, она очень богата. Да, она не такая длинная, как история архитектуры России или Европы. По сути, она начинается только в начале 18 века. Но посмотреть есть что, и гордиться тоже есть чем. Ну, собственно, в Никольском монастыре можно свою прогулку закончить тем, что вот посмотреть на все эти четыре храма и сказать, а какой тебе нравится больше всего? И как бы таким образом осмыслить то, что вы увидели, и, может быть, то, что понравилось. Я, кстати, не могу сказать то, что мне нравится, потому что нравится всем.
Ну, в каждом есть какая-то своя изюминка. Кому что? То есть кто-то может скажет, что ему там классицизм больше.
Да, кому-то барокко, кому-то барокко, узорочи. Да. А, ну, мы с вами, я думаю, можем закончить прогулку по Никольскому монастырю. И в прошлый раз я вам обещала сказать место, где можно переночевать без большого пафоса, но уютно, комфортно. А если вы подготовитесь заранее, то будет совсем замечательно. Совсем рядышком с Верхотурьем, недалеко от поселка Вокзальный. На машине это буквально 15 минут. Минут находится база «Октай». А летом она функционирует вполне как, если кто-то из вас помнит, пионерские лагеря, вот, а зимой санаторий, и опять же принимает и паломников, и туристов. Вот в самом Верхотуре есть отель, есть гостевые дома, но, к сожалению, вот когда хочется съездить, так сказать, в эконом-режиме, вот лучше «Октая» я не нашла ничего. Начиная от возможности хорошо покушать, заканчивая возможности вполне комфортно переночевать. Да, конечно, это удобство на этаже, так сказать, но очень чисто, очень уютно, и девушки, которые будут вас там кормить, сделают это так, как сделают ваши мамы. Очень вкусно, очень недорого и очень большие порции. У нас любят там бывать и детки, и очень взрослые уже участники наших экскурсий. Единственное, о чем мы пожалели, когда приехали туда в первый раз, это о том, что мы забыли гитару. Потому что как в классических санаториях, в классических пионерлагерях, там есть очень большая комната-гостиная. Собственно, мы там, как правило, ужинаем. И вот поставить ноутбук, например, с фильмом каким-нибудь историческим, а еще лучше взять в руки гитару, это вот был бы идеальный вариант. Так что
есть камин?
Нет, камина вот там нет.
Ну просто это же классика, с гитарой вокруг костра, ну или на крайний случай рядом с камином.
Ну, костер там организовать можно, а вообще около базы «Октай» находятся в том числе и святые источники, и вот мы там были в крайний раз с ночевкой как раз в марте, было больше минуса 30, и там было очень много людей, которые вот мы с утра прогуливались, естественно, у кого-то прогулка, у кого-то умывание свежим снегом. Местные люди нас пытались засунуть в этот источник. Он очень полезный, туда приезжают, тоже ждут чудес, но вот мы, поскольку на тот момент не были настолько воцерковленными людьми, а испытывать здоровье при минус 34 не хотелось, вот нас не уговорили. Но туда очень много ездят, и действительно, вот если посмотреть отзывы, почитать, услышать людей, которые туда ездят целенаправленно, да, чудес много, ну и очень красиво. То есть сама база «Октай» находится в очень красивом месте, и часовенка, которая там стоит, она вот украшение этого берега. Так что если вы приехали в Верхотурье с ночевкой, чего я, конечно, всем очень рекомендую и советую, потому что Верхотурье – это не только сам город, но и то, что рядышком. И для того, чтобы успеть посмотреть все и насладиться, нужно, конечно, там остаться переночевать, чтобы на следующий день, уже приняв вот эту долю благости и архитектурного наследия Верхотурья, двинуться дальше. Ну, как правило, все двигаются, конечно, из Верхотурья в Меркушино. Чуть-чуть про Меркушино я расскажу, но не нужно ограничиваться этим, нужно посмотреть еще другие деревни, другие села, которые находятся там рядышком. Кстати, если вы все-таки готовы на такой подвиг, очень прошу вас выезжать из Верхотурья с полными баками, потому что, к сожалению, вот в сторону Меркушино, в сторону тем более более дальних деревень ни одной заправки не будет. Вот, поэтому это очень важный пунктик. Мы на этом однажды погорели, мы забыли заправиться, и, собственно, в Меркушино пришлось брать в долг бензин из канистры у более запасливого коллеги.
Ну хорошо, хоть поделились,
да,
а то всякое бывает.
Так что если так и планируете эту поездку, то, конечно, заряжайтесь заранее.
Ну хотя, с другой стороны, дальнобойщики, люди, как правило, знающие превратности дороги, они делятся и помогают. Мы тоже просто один раз ездили, и, видимо, вот как раз-таки водитель или кто там из сопровождающих организаторов тоже забыли заправиться, мы где-то остановились, остановился дальнобойщик, спросили, что там, что, ребят, случилось, мы говорим, ну вот, как бы, кончился бензин, он говорит, не проблема, давайте там, то есть часть отлил, мы хотя бы там до заправки доехали.
Ну, было бы сложнее, если бы он был на дизеле, а вы были на 95-м бензине.
Ну, нам, в общем, как-то повезло, но действительно заправляться надо.
Ну, собственно, заправились, переночевали.
Куда дальше?
И поехали в Меркушино. Но по дороге, конечно, нужно остановиться у храма Всех Святых. Это новенький храм, его очень хорошо видно с трассы, это аккуратная, очень такая деликатная деревянная постройка, храм Всех Святых, он был освящен в 2005 году. И построен он был силами военнослужащих, отмечает любимое место рыбалки Семёна Верхотурского. У меня очень любят это место дети, потому что даже если их не заинтересует храм, там очень ухоженная дорожка к берегу, и вот, собственно, камушкам, на которых Семён когда-то и сидел. Рыбу мы там не ловили, но виды там просто потрясающие. То есть если вы не сфоткали храм, то точно сфотографируете великолепные поля вокруг и вот этот камешек, с которого Семён удил рыбу. Ну, собственно, отметились, посмотрели, там действительно очень красиво, и поехали в Меркушино. А паломники едут туда, конечно, к храму архистратига Михаила и небольшому храму Симеона. А по легендам, вот именно там, где находился крохотный храм Симеона, когда-то и поднялся из земли гроб с телом Симеона. И чудеса, собственно, начались оттуда. Но поскольку, опять же, паломники идут, часовенки было мало, построили вот тот самый храм архистратига Михаила. Но, увы, то, что сейчас вы увидите, это памятники, которые построены уже в конце 2000-х годов, 90-х, 2000-х. В советские годы все было уничтожено напрочь. А, причем до сих пор спорят, как же выглядели первые храмы, которые были уничтожены в 20-30-х годах, потому что те фотографии, которые сохранились исторические, они с самого начала 20 века. А опять же, к приезду венценосной семьи, там была очень серьезная перестройка, вплоть до того, что новые храмы начала 20 века, они были построены даже на новых фундаментах. То есть старые разобрали и перестроили. И вот этот вот промежуточный этап, как они выглядели, предположим, в 1915 году, он не попал на фотографии. То есть на новых фундаментах храма в конце 90-х, 2000-х восстановили по фотографиям вот начала 20 века. И как оно там на самом деле было к моменту разрушения,
никто уже не знает.
Мы с вами, к сожалению, не знаем. Ну, естественно, те, кто верующий, получат там море удовольствия, потому что там интересные экскурсии, и сами храмы, конечно, вызывают желание погрузиться вот в историю гораздо больше, чем просто увидев фотографии в интернете. Вот. А не воцерковленные участники моих экскурсий, они получают там тоже свое удовольствие, потому что тут есть такой интересный момент. Часовня и храм архистратига Михаила, они связаны таким длинным стеклянным коридором. То есть в храмы можно зайти как с порядочного входа, так и через вот эту галерею. И вот они называют у меня галерею торговой, потому что там огромное количество маленьких таких магазинчиков, лавочек. И если вы не успели в Верхотуре закупиться сувенирами, вы можете
самое
это
место
сделать в Меркушино.
Да.
Кстати, там есть безнал.
Это важно.
Да, для многих это важно, тем более в наше время, когда налички становятся все меньше. Я привожу туда с огромным удовольствием фитосиропы, опять же, какую-то органическую, как нынче модно говорить, косметику. Там продается продукция Новотихвинского подворья, ну, которому, собственно, Меркушино и принадлежит, и других монастырей вот со всей России и даже из-за пределов России. Так что, как минимум, сувенирчики в виде магнитов, как максимум, какая-то такая настойка, стойки, сладкие какие-то, сладкая выпечка. Кстати, в Меркушино потрясающая выпечка, и не уходите из монастыря, не побывав в киосочке, который находится рядом, там пирожки с картошкой, ну, просто пальчики оближешь и ум отъешь, как у меня говорят участники экскурсий. Так что побывать однозначно стоит, и а. закупиться сувенирами наконец-то, б. покушать очень вкусную выпечку. Ну и, собственно, для многих история с Меркушино и заканчивается вся эта поездка, но я очень советую побывать в соседних селах, и вот, наверное, нам уже стоит немножко ускориться, потому что на самом деле побывать есть много где. Та самая Прокопьевская Солда, храм, в который сейчас разрушается, но посмотреть на который стоит. Село епископия, Силос, Верхняя Салда. Вот в них во всех есть храмы, которые сейчас восстановлены. Но я хотела бы попросить вас доехать еще чуть-чуть подальше за Меркушино в деревню Дерябино. Там тоже замечательный храм, пограничник, как я их называю, между барокко и классицизмом. И у самого села очень интересная история. Вообще слово «Дерябино» происходит от слова «деряба». Это хулиган, бандит, разбойник. Вот. Но при этом Дерябино славится не только вот своим храмом, который, дай бог, все-таки восстановят. Проект я видела, уже есть он в работе. Но и таким знаменитым человеком, как Андрей Федорович Дерябин. Мария, честно, слышали такое имя?
Нет.
Это очень грустно, потому что и в самом Дерябино, если вы вдруг найдете жителей села и попросите рассказать вам о поселке, вам тоже о нем не будут ничего говорить. Зато очень много рассказывают в Ижевске. Андрей Федорович Дерябин – это человек, который родился в Дерябино. Он сын дерябинского диака. И совершенно потрясающая история, что вот поступив в Тобольскую семинарию по следам отца, то есть планировалось изначально, что он станет тоже батюшкой. Но он оказался настолько талантлив, что, окончив семинарию, он поступил в Петербургское высшее горное училище. И, собственно, если кто-то из наших слушателей увлекался историей вообще горно-заводского Урала, то наверняка знает, что в 1806 году вышло в свет горное уложение, по которому, собственно, все горные города жили весь XIX век. И автором этого горного уложения был как раз Андрей Федорович Дерябин. А по его книге, то есть он подготовил, когда занимался проектом горного положения, он готовил книжку «Анализ всех горно-заводских предприятий региона и не только нашего региона». И вот по этой книжке до сих пор изучают историю горно-заводского дела и в России, и за рубежом. Он, когда работал в горном правлении, в том числе благодаря ему Ижевский завод стал оружейным заводом, и, собственно, он и считается отцом этого завода. И его там почитают, как ни странно, часть его мощи о нем нельзя сказать, потому что захоронен он, кстати, совершенно в другом месте, его могила известна. Вот часть от, в общем, часть его тела захоронена в том числе и в Ижевске, около Александра Невского собора, именно как в память о человеке, который, по сути, создал этот город. Вот. И есть очень много данных о том, что Андрей Федорович не забывал родное село, и даже будучи уже начальником всех казенных заводов Урала, он помогал селу благоустройству, в том числе обучению, его тщанием были созданы несколько школ, и, скорее всего, именно благодаря ему и был построен каменный храм, потому что по времени вот совпадает в то время, когда он был уже успешен, строился храм в Дерябино, до этого там был деревянный.
Но, опять же, прямых указательств на то, что он хоть какое-то отношение к нему имеет, нет.
Ну, прямое указательство как минимум одно, что он был сыном дьяка, который обслуживал и как бы именно в те годы был настоятелем этого храма. То есть отец и сын, тем более сын когда-то готовился стать священником, однозначно связки уже есть. Вот, ну, я думаю, что на самом деле история горнозаводского дела у нас изучена, а вот такие вот лирические связки между людьми, они еще ждут своих исследователей, и, может быть, нам предстоит еще какие-то открытия. Ну, в общем, последний лайфхак, как бы сдаю вот последние данные о том, во сколько вам может обойтись вот такое путешествие. От Екатеринбурга до Верхотурья порядка 330 километров, то есть в дороге, ну, 4-4,5 часа у вас займет. Заправки есть около Невьянска, заправка есть, естественно, в самом Верхотурье, и их пропускать не стоит, потому что, как уже говорила, с заправками и сервисом гигиеническим, например, достаточно сложно. Ну, собственно, если есть вопросы, вы всегда можете нам их задавать, а мы с вами будем готовиться к следующей экскурсии и к следующей программе.
Ну, а пока вы будете готовиться к нашим следующим программам, я предлагаю все-таки запомнить, что сегодня открыли мы новую точку, это село Дерябино. Также я бы посоветовала подробнее почитать про Андрея Федоровича Дерябина. Ну и, конечно же, не забывайте звонить нам и рассказывать о ваших путешествиях по следам наших программ. Прошлые выпуски, если вдруг кому-то интересно, можно послушать на нашем сайте profradio.ru, там есть в разделе «Архив», есть специальная такая ссылочка «Записки краеведа», и вот по ней все наши прошлые программы вы найдете. 278-96-41. С понедельника по пятницу можно звонить по этому номеру телефона, рассказывать о том, куда вы съездили, по нашей наводке, ну и получать за это открытки от Надежды Бурлаковой и проекта архликбез.ру. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных. Сегодня в программе принимала участие Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и автор уже не раз упомянутого паблика. Мы ждем вас в следующую субботу в это же самое время. Спасибо за внимание и до новых встреч!